Добрый вечер всем. Мы с вами сегодня затронем три заповеди. Практически Рав Ирш их относит к одной группе. Опять же, мы с вами занимаемся книгой Хорев, книга, которая занимается вопросами актуальности заповеди в наше время, в наши дни. И мы сегодня затрагиваем заповеди, которые связаны непосредственно с земледелием или с урожаем. Зачем и какой смысл? Это всегда вопросы, которые вызывают у многих людей всегда вопрос таких тем, как жертвоприношение или те мицвот, которые мы сегодня с вами увидим, как хадаш, орла и хала. Это определенное выделение, которое мы посвящаем Всевышнему, выделяем это Всевышнему. И вопрос у нас заключается, зачем это надо? Зачем Всевышнему это требуется? Зачем ему это надо? Похоже, вопрос мы встречали по отношению к жертвоприношениям. Зачем Всевышнему нужны наши жертвоприношения? И вот такие же вопросы мы с вами попытаемся разобрать сегодня. Рав Иш не затрагивает тему жертвоприношений по причине того, что они сегодня в наши дни невыполняемые, а мы затрагиваем именно актуальной заповеди в наши дни, но хадаш, орла и хала, да, существуют. Многие заповеди, связанные с земельем, такие как бикурим, первые плоды, такие как массер, трумот и всякое такое, во времена Рав Ирша, они не выполнялись, так как большинство еврейского народа жило за пределами Израиля, и тем самым эти заповеди касаются только земли Израиля. Поэтому, опять же, эти заповеди он не объяснил. Какие заповеди он объяснил? Как мы сегодня с вами разберем, это хадаш, орла и хала. Как всегда, Рав Иш начинает нам с цитатой из Торы, которая касается этих заповедей. Вот мы попытаемся с вами это тоже прочитать, где эти заповеди встречаются именно в самой Торе. Опять же, текст я беру из сайта Толдот, где там как раз вот переводится этот текст на русском языке. Написана у нас такая вещь. «Говорил Господь Муше так. Говори сынам Израиля и скажи им, когда придете на землю, которую я даю вам, и будете жить на ней, и будете жать на ней жатву, то принесите омер от начатка жатвы вашей к священнослужителю. Когда вы придете на землю Израиля, говорит Всевышний, начнете собирать урожай, не забудьте принести жертву, которая называется омер, которая первая жертва, отделяющаяся от урожая, которую мы должны принести к священнослужителю. И проведение совершит он омером перед Господом для благословления к вам на другой день после покоя. Проведение совершит им священнослужитель, то есть должен будет провести какой-то определенный ритуал. И принесите в день проведения вами омера агнца, то есть надо принести ягненка, без порока по первому году во сожжение Господу. И при нем хлебное приношение, 2/10 эфе, ну это мера, которая была в их время, тонкой муки, смешано с елем, это тоже будет огнепалимая жертва Господу в благоухание или удовлетворение, и возлияние при нем вина четверть ина. То есть мы приносим жертву, приносим ягненка, приносим часть вот этого вот, хлебного произведения, и это все делается совместно, вместе с проливанием вина. Ни хлеба, ни муки, из каленного, ни свежих зерен не ешьте до того дня, пока не принесете жертву Богу вашему. Закон вечный для поколения ваших во всех селениях ваших. То есть, что нам говорится здесь? Мы встречаем первый раз жертву омер. И нам говорится про жертву омер, что мы не имеем права есть ничего из нового собранного урожая, пока не принесем жертву омер Всевышнему. Этот закон вечный для поколения ваших во всех селениях ваших. Следующий текст Торы, следующий абзац. У нас говорит такую вещь. И когда вступите вы на землю и посадите всякое дерево плодовое, то необрезанными считайте его плоды. Это интересный перевод. Не обрезанными, имеется в виду, переводится слово орла, да, какая-то пелена будет на этих плодах, не позволяющая вам их употреблять в пищу. 3 года будут для вас необрезанными. Не должны их есть. А в 4-м году будут все его плоды святыней хвалы Господу. А в 5-м году ешьте его плоды, чтобы умножить для вас его урожай. Я Господь Бог ваш. Здесь мы с вами сталкиваемся с другой мицвой. Мицва, которая говорит нам такую вещь. Первые три года наших плодов, человек посадил саженец какой-нибудь, посадил дерево, первые 3 года он не имеет права использовать его плоды этого дерева. Пускай растет сам, пускай сам гниет, сам растет, он не имеет права получать какое бы то ни было удовольствие от этого дерева. Потом, 4-й год, это фрукты становятся святыми, то есть их надо употреблять только в Иерусалиме. И только на 5-й год, после того, как человек посадил плодовитое дерево, только на 5-й год он имеет право его употреблять. Дальше. И говорил Моше, Господь Моше так. Говори сынам Израиля и скажи им, когда придете на землю, на которую я веду вас, то когда будете есть от хлеба той земли, возносите возношение Господу. От начатка вашего теста хлебного пирог вознесите возношение. Как возношение с гумна, так возносите его. От начатка вашего теста давайте Господу возношение поколения ваших. То есть здесь мы с вами встречаем новую заповедь, которая называется хала. Когда мы уже из урожая, делаем тесто, уже сделали муку, замешали с водой, делаем тесто. Это тесто, от него надо отделить определенную часть, которую употреблять нельзя. Называется на иврите афрашат хала. Надо отделить определенную часть, которую употреблять в пищу ее нельзя. Она считается святая, посвященная Богу. То есть, да, когда вот есть большое тесто, кусок откладывается в сторону и считается посвященным Господу, все посвященным Всевышнему. Человек его употреблять не имеет никакого права. Таким образом, мы здесь с вами столкнулись с 3 заповедями. Первая заповедь, запрещающая нам употреблять урожай, новый собранный урожай до принесения жертвоприношения омер, это называется хадаш. Вторая заповедь нам говорит, что нельзя употреблять новые фрукты, растущие на посаженных нами деревьях первые 3 года, это называется орла. И третья обязанность выделить из общего, из теста выделить определенную часть и посвятить ее Всевышнему, которая называется Афрашат Хала. Окей, эти 3 заповеди, которые мы попытаемся сегодня с вами в них разобраться. Для того, чтобы понять эту вещь, человек должен понять одну простую идею, с которой Рав Ирш начинает эту главу. Нету человека более опасного врага, чем удача. И здесь очень интересно. Все мы стремимся к удаче. Мы хотим быть удачными. Это понятное стремление. Мы хотим, чтобы наш труд, наши усилия принесли какую-то пользу. Мы хотим быть удачными людьми. Почему же удача такая плохая вещь? То есть Рав Ирш, Рав Шимшон Рафаэль Ирш называет ее худшим врагом человека. Неужели мы хотим быть неудачниками? Для того, чтобы это понять, смотрите, говорит Рав Ирш такую вещь. Когда человек стремится к чему-то, когда он стремится к какому-то предмету, когда он мечтает о чем-то, видит вот это вот во сне, тогда человек направляет свой взгляд к Всевышнему, понимая, что все практически в его руках. Когда человек направляет весь свой взгляд Всевышнему, тогда его молитвы совсем другие, его чувства совсем другое, его ощущения совсем другое. Он чувствует, он осознает свою зависимость от Всевышнего. То есть все то время, что человек просит, вымаливает, переживает, тогда он и ощущает свою зависимость от Всевышнего. Очень известна есть такая народная, по-настоящему американская пословица такая, которая приписывает любому генералу, но я так и не нашел достоверного источника. Но она говорит простую вещь. В окопах атеистов нет. Почему? Потому что когда человек ощущает свою беспомощность, свою вот нужду, свою потребность, его взгляд всегда направлен ко Всевышнему. Когда его взгляд всегда направлен ко Всевышнему, он ощущает большую привязанность со Всевышним. Знаете, очень интересно, взор, наше поколение называется Иквита Демшиха. Иквита Демшиха переводится как пятки Машеха. Что это за поколение пятки Машеха? Объясняют нам мудрецы такую вещь. Знаете, вот представьте себе люди, которые ходили босиком. Да, вот в основном они ходили в сандалиях или босиком. Пятки были очень натерты, очень такие твердые. Почти не ощущали. Сегодня мы ходим в обуви, наши пятки такие розовенькие, нежные. В их время пятки были грубая, кожа такая. И самая менее ощущаемая часть человеческого тела, можно сказать. Да, вот такая вот... Люди, которые ходят босиком постоянно, на постоянной основе, их ноги грубые такие. И вот те самое грубое место считалось пятка, самое менее чувствительное. Когда мы находились в зависимости от Всевышнего, то есть представьте себе, вот не знаю, даже 50 лет тому назад, когда еще многие из нам сегодня известных болезней были неизлечимы, когда черная оспа убивала миллионы людей, туберкулез был смертельный приговор. Когда вот совсем недавно СПИД еще было страшнейшее заболевание. Мы вот с вами недавно пережили эпидемию короны, которая в первые дни, вспомните, сколько людей погибло и так далее. Когда человек живет в вот таком вот положении, и он ощущает определенный страх, переживание, он намного ближе находится к Всевышнему. Но когда человек... как в нашем поколении, слава Богу, скажем так, с одной стороны. С одной стороны, слава Богу, что наше поколение очень сильно продвигается вперед. Наше поколение очень продвинуто с точки зрения технологий. И большинство из крупных болячек и болезней мы практически уже не слышим. Слава Богу, даже таких вот страшных заболеваний, как раковые, там, не знаю, опухоли и так далее, тоже в основном находят какие-то там химиотерапию или чтобы находят какие-то лекарства, могут как-то продлить человеческую жизнь. Конечно, бывает иногда, что какие-то несчастья, но в основном мы достаточно самостоятельны. Представьте себе, не знаю, там лет 100 тому назад, засуха. Засуха это был смертельный приговор. Смертельный приговор тому округу, в котором происходила засуха. Людям был приговорен, люди были приговорены к голоду. Сегодня только в Израиле существует уже, по-моему, 5 фабрик по опреснению воды. Еще 2 строятся. Сегодня во всем мире распространяется эта технология. И таким образом получается, что даже дожди, и то не такая страшная необходимость. Конечно, лучше, чтобы дожди были, никто с этим не спорит. Но мы можем достать пресную воду прямо из моря. Когда мы находимся в состоянии, что практически мы ощущаем, нам кажется, что мы уже сами по себе, стоим уже сами по себе, у нас как бы получается ложное такое представление, что мы в Боге не нуждаемся. Да, мы выполняем какие-то традиции, стараемся что-то выполнять, но эмоциональной связи прошлых поколений, которые абсолютно были от него зависимы, вот этой вот эмоциональной связи уже нет. Она уже стала очень грубая, уже нечувствительная. Поэтому наше поколение называется поколение пяток Машеха. Мы уже практически грубые по отношению к Всевышнему, и уже, ну, если что-то надо, так пошел, нажал на кнопку, или там позвонил, или набрал, или там занял какую-то очередь, и все проблемы решены. Поэтому наше поколение, с одной стороны, оно, конечно, очень продвинуто. Ни в коем случае не говорю, что лучше бы жить в поколении, которое далеко от всего этого. Наше поколение очень продвинуто, и слава Богу. Но с другой стороны, в этом есть большая опасность. Какая? Грубость наших чувств. Мы уже меньше ощущаем близость ко Всевышнему. Каждый человек, который находится в состоянии какой-то потребности, какой-то нужды, если не дай Бог, кто-нибудь близкий нам человек тяжело заболел, если не дай Бог, есть какая-то угроза, которая над нами нависла. Человек, который верующий, он ощущает молитвы, у него молитвы совсем на другом уровне. Он способен расплакаться во время молитвы. Его сердце разрывается во время молитвы. Потому что он ощущает свою независимость, абсолютную зависимость от Всевышнего. И поэтому его молитва, она прям огненные слова. Но когда у человека все хорошо, тогда, ну да, надо молиться, но ничего, ничего страшного. Человек, который зависим от Всевышнего, говорит Равиш, когда ты зависим, ты осознаешь, что являешься еще одним звеном в общей цепочке творения. Тем самым образом ты, как мы уже сказали, более эмоционально ближе к Всевышнему. Ты готов ради этой цели, для того, чтобы получить что-то. Человек готов принять на себя огромное количество обязательств и обязанностей и исправлений. Он обещает себе исправиться, он обещает себе то и обещает это. У него много-много обещаний, он готов их выдержать, выстоять. И всем известно вот анекдот про парковку. Как кто-то ездил, это зависит от разных городов. Там в Москве говорят про Москву, в Тель-Авиве рассказывают про Тель-Авив. Человек, который ехал, там уже 40 минут ищет, где припарковать свою машину, а все парковки заняты. Как и в Москве, так и в Тель-Авиве очень перегруженные города. И он возвышает руки к Всевышнему, говорит: Господи, если ты мне только поможешь найти парковку, я обещаю тебе, там, не знаю, одевать тфилин каждый день и буду соблюдать все субботы. Не успел он еще это сказать, как видит, какая-то машина отъезжает из парковки. И он сразу же говорит Всевышнему: все, все, Бог, извини, все, я справился, все, спасибо, не надо. Я сам справился. Это как бы с одной стороны анекдот, но так оно и есть. Как только мы обретаем то, что мы хотим, моментально, или как можно сказать, очень быстро, вот эти вот эмоциональные чувства отупляются. Как только человек получает то, к чему стремился, сразу же остывает его сердце. Его глаза опускаются с небес сразу же вниз. Его самооценка приводит к ощущению гордыни и жад, ведь это он добился. Он приложил столько усилий, чтобы всего этого добиться. И все свои обещания, все свои вот это вот эмоциональные чувства, они все уходят на задний план. Я процитирую вам вот высказывание Раби Муше Хаим Луцату, да, Рамхаль, в своей книге «Меселят Ишарим», путь прямых, можно сказать, да, праведных. И он говорит такую вот вещь. Итак, это его цитата, я зачитываю вам его, часть его предисловия. Итак, Всевышний поставил человека там, где много того, что отделяет его от Всевышнего. Это материальные желания, обладающие свойством отдалять тянущегося за ними от истинного добра. Это означает, что человек пребывает как бы посреди битвы. Поскольку все обстоятельства человеческой жизни, как и лучшие, так и худшие, ставят его перед испытанием. Бедность или богатство. И подобно тому, что сказал Шломо: дабы я не пресытился и не впал в неверие, и дабы обеднев, я не воровал. Покой или страдания. Человек окружен со всех сторон. Но если он сумеет быть настоящим бойцом, выстоять и победить в этой битве, он станет совершенным человеком, достигнет близости к Создателю и выйдет из мрачного коридора к свету жизни. И здесь пишет Меселят Ишарим очень интересную идею. Человек в любой ситуации находится в испытании. Бедный или богатый. Страдания или покой. Здесь тогда вызывается вопрос. Ладно, я понимаю, бедное это испытание. Бедное это испытание, конечно. Но не дай Бог кому-то ощутить нужду в чем бы то ни было и быть считаться бедным человеком. Страдания тоже могу понять, это испытание. Но богатство это испытание. Богатство? Дай Бог для каждого такое испытание. Что это испытание богатства? Ну, говорят мудрецы, что богатство оно намного более тяжелое испытание, чем бедность. Бедность, человек должен сдерживать себя, чтобы не согрешить в воровстве и так далее. Но он всегда, бедный человек, всегда близок ко Всевышнему. Он всегда держит, у него всегда мольба на устах, у него всегда просьба на устах. Если он, конечно, верующий, понимает свою зависимость от Бога. Он всегда ощущает и чувствует эту связь со Всевышним. Всегда. В отличие от этого, богатый человек, он, если есть какая-то у него привычка, если есть какие-то традиции, он их выполняет. Но сказать, что он прям вот так вот эмоционально ощущает Всевышнего, нет. И тем самым образом говорит здесь то, что он приводит нам царя Шломо. «Дабы я не присытился и не впал в неверие». Это испытание богатого человека. Не пересытиться и перестать ощущать Бога. Перестать ощущать нужду или связь, или зависимость от Бога. Дальше надо понять простую вещь. Этот самый грех, вот это гордыня человека, самоуверенность. И был тот самый, который разрушил многие империи. Империи всегда, если мы с вами посмотрим пик империи, когда мы с вами посмотрим вот развитие империи, всегда империя доходит до какого-то определенного пика, а потом идет резкий спад. Почему? Потому что империя, которая дошла до максимальной вот этой высоты, она впадает в самоуверенность. Их уже никто не победит, им ничего не будет. В этой империи начинает развиваться коррупция. В этой империи начинает развиваться пренебрежение к слабым. Раздел вот этого общества. Аморальность. Почему? Потому что им не так хорошо. Им все нормально. Когда империя в момент строения, вот заметьте, страна, которая находится в военном положении. Все вместе, все воюют, все один ради другого. Все помогают один другому. Всегда вот все помогают, все ради один, ради другого, все вместе и так далее. Почему? Потому что ощущают эту общую опасность. Но когда все успокаивается, все рассаживается, все рассасывается, все теряется. Поэтому многие империи, которые пали из-за своего успеха и коррупции, которую они вот создали практически. Этот же и есть сам тот самый грех, который оторвал народ Израиля от своей земли. Народ Израиля пришел в землю израильскую. У него были периодические успехи, неуспехи. Знаете, это очень интересно, если мы с вами посмотрим книгу Судей и книгу пророков. Там высвечивается очень интересная порядочность такая, вот, я имею в виду последовательность. Еврейский народ грешит, приходят какие-то враги, угнетают народ, и народ сразу же взывает к Всевышнему. И написано, и пришел какой-то герой, имеет значение, кто там был, да, тот судья и так далее. Приходит какой-то герой, и он побеждает этих врагов. И обратно еврейский народ вместе живет, и все, и что в следующий раз? Мы открываем с вами следующего судью. Или следующего пророка, и согрешил еврейский народ. Как? Почему? Ответ – да, когда находились в тяжелом положении, когда находились в опасности, все сплотились обратно вокруг Всевышнего. Но как только вышли за эти пределы опасности, как только вышли за эти пределы истребления, или чего бы то ни было, Все практически пропало, и остыл народ, а когда масса людей остывает, начинают искать себе разные развлечения, начинают искать себе разные, и все рассасывается. Поэтому еврейский народ в конечном итоге дошел до того состояния, что он был оторван от своей земли. Именно в момент, когда вот было царство, было, правда, иудейское, уже 12 колен были изгнаны, но царство было какая-то самостоятельность, было что-то, иудейский народ был изгнан из своей земли. Поэтому Тора предупреждает нас именно об этом грехе и напоминает нам о наших обязанностях. Много заповедей направлено к тому, чтобы нам постоянно напоминать, кто именно является источником нашего успеха. Человек должен это помнить, чтобы спустить нас на землю, чтобы наша заносчивость не отвела нас от истин. Человек, как я уже сказал, человек, который находится в успехе, у него все хорошо, у него все замечательно, и он находится в успехе, это человек, которому очень тяжело ощутить, как мы уже сказали, свою зависимость. Наоборот, он ощущает свою силу, свою мощь, свою гордость, потому что он чего-то добился. Вот факт в том, что у него получилось. Но это ощущение очень опасно. Тора стремится нам всегда объяснить и напомнить, что мы абсолютно во всем зависим от Всевышнего. Поэтому очень многие заповеди направлены к этой теме. Именно к такой группе заповедей относятся эти заповеди, которые мы с вами сказали. Хадаш, Орла и Хала. Чтобы напоминать нам, кому именно принадлежит земля и кто именно дает нам урожай и плоды. Мы с вами опять же были очевидцами того, до какой степени человеческие планы, как говорится в Таилим, работ махшавот белев иш вацат ашем и таку. Много, это мой перевод, да, много планов в сердцах человека, там много мыслей в сердцах человека, но только план Всевышнего получится. Я вот недавно тоже читал интервью с каким-то израильским шеф-поваром, который вложил огромные деньги в свой ресторанный бизнес, и у него там все шло замечательно, все шло хорошо, и шел на абсолютный рост, и наконец его труд, а ведь ресторанный бизнес это очень тяжелый труд, и наконец его труд начал оплачиваться каким-то образом, и все, и бумс, пришла корона. Ему пришлось объявить банкротство, ему пришлось объявить полностью все, и он вот на полном банкротстве сейчас пытается выйти из всех этих своих долгов, которые он взял для того, чтобы открыть свой ресторан, несмотря на то, что это хороший шеф-повар. И очень много из ресторанного бизнеса, вообще в общем очень много из бизнеса, но особенно гостиничный, да, туристический бизнес и ресторанный бизнес в основном очень сильно пострадали. И представьте, человек вкладывает огромные усилия. Человек вкладывает огромные силы. И абсолютно где-то в Китае какая-то летучая мышь вылетела из лаборатории, и какой-то китаец ее зажарил и съел, или там не знаю, что там, что произошло. И все, все человеческие планы разрушились. Даже если человек ощущает, что он чего-то добился в своей жизни, он должен всегда помнить эту историю с короной, которая пришла нам просто, извините, и по лицу ударила пощечины. Смотри, до какой степени человек может планировать все, что он хочет. И до какой степени он абсолютно зависим от обстоятельств, которые абсолютно им не контролируются. Понимая это, человек, который живет этой идеей, он понимает, где у него есть место для его гордыни. Он должен быть абсолютно благодарен Всевышнему, что несмотря на его труды, которые он приложил, все равно его планы сбылись. Потому что, как я вам привел пример, человек может приложить максимальные усилия, со своей стороны сделать все, что от него требовалось. Максимальные усилия, но планы не сбудутся. Почему? По какой-то вообще ему непостижимой причине. Кто бы мог додуматься о таком вообще, что какая-то летучая мышь или что бы то ни было приведет к таким вот страшным последствиям и так далее. Мы должны об этом постоянно помнить, чтобы не быть заносчивыми, чтобы не жить в гордыне и не забывать о Всевышнем. Так же, как Бог дал людям землю, говорит Рав Иш, в удел для прокормления всем народам, всем людям, так же Израиль увидел свою отдельную землю для своей особенной миссии. Если другие народы, от них требуется в первую очередь вести честный труд, да, не врать, прикладывать максимальные усилия, честно вести честный труд, то от народа, который выбрал служить Всевышнему, требуется, кроме всего прочего, еще проявить власть Всевышнего над всем этим миром. Требуется проявить власть Всевышнего над всем миром. Это дополнительное требование. От еврейского народа или любого, кто приходит в еврейский народ, от него не требуется просто так жить честным образом. Нет, он должен еще, у него еще дополнительная обязанность, которая есть, заботиться о том, чтобы все другие народы знали о власти единого Всевышнего. Если другие народы формируются вокруг земель, то еврейский народ называется народом еще до того, как получил свою землю. Почему? Так как земля для него не цель, а средство. Мы с вами уже не раз объясняли и говорили, поясняли такое понятие, что собой означает, что означает такое понятие, как народ. Что такое народ? И мы с вами определили народ, это группа людей, которая объединяется какой-то одной общей идеей. Группа людей, объединенная общей идеей. Это называется народ. Эти идеи могут быть разные, то есть люди могут быть разные, люди могут быть разные, они могут быть представителями разной национальности, но видеть себя как отдельный народ. Или наоборот, одна национальность может разделяться на некоторые, на много разных народов. Мы все с вами говорили, что если, допустим, представьте себе, что сюда прилетели инопланетяне. И они видят перед собой многообразный мир. Вон ежик, вот лисица, это бегемот, это носорог. Они видят много разных животных. Это кит, это рыба, это акула и так далее. Когда они смотрят на людей, они тоже видят много разных национальностей. Вон перед нами африканские национальности, а вот азиатские национальности. Видно, различия видны. Вот арабская нация, все это видно. Славяне. Но может ли инопланетянин разглядеть народ? Нет. У народа нету наружных примет. Если я встречу на улице украинца, или я встречу русского, я не смогу понять, кто из них кто, пока кто-то из них не заговорит. Кто-то заговорит, я услышу, это другой язык, или я увижу какую-то национальную одежду, может быть. Но по-простому, когда передо мной сидит человек из России, русский славянин, да, или украинский славянин, или белорус, я не увижу разницы. Но в всяком случае, несмотря на это, каждый из них абсолютно себя определяет по-другому. Украинец, он видит себе украинца. Русский видит себе русского, а белорус видит себе белоруса. Ну что их разделяет? Не ДНК, потому что они одной национальности. Что же их разделяет? По-простому их разделяет культура. Культура, общий язык, который выделяется от других языков. Кухня. Есть культура. Культура, которая делится на языки, кухню, праздники и так далее. И так далее. Это и есть то, что отделяет народы. Мы с вами видим, как славяне между собой дерутся. Вот сейчас происходит, между мы наблюдаем с вами на ужасную войну, которая происходит между Россией и Украиной. А до этого проходили всякие военные конфликты между Ираком и Сирией, Ираком и Кувейтом, Саудовская Аравия с йеменцами. Если мы с вами посмотрим, мы не увидим, где кто там йеменец, а кто из Саудовской Аравии. Кто там из Ирака, кто из Кувейта. Но все равно им это никак не мешало видеть себя одного. Один видит себя как иракец из Ирака, а другой видит себя как кувейтец. Им это никак не мешало. Почему? Потому что они определяют себя. У них совсем другая культура. Они определяют себя как другой народ. У них самоопределение другое, чем у того народа. И то есть нам понятно, что народ – это не какие-то физические различия. Народ – это ментальные различия. Культурные различия. В основном народы строились и группировались вокруг разных земель. когда вот люди переставали быть кочевниками, садились и вот обхаживали, начали ухаживать за той или иной землей и так далее, и так далее. Вот оттуда вокруг защиты этой земли, вокруг важности этой земли начала вырабатываться культура, первая религия начала появляться, культура и так далее, и так далее. И вот, вот эта вот ценность этой земли, это и была та самая духовная скрепа, если можно сказать, которая объединяла всех этих людей вместе. Защита этой земли и так далее. Получается, что для существования народа земля является их, целью. Это и есть то самое, что определяет народ. Земля является их целью. В отличие от этого в Торе, то есть земля тогда, понятно, становится таким понятием, духовным понятием, как родина и так далее. Но Тора описывает нам то, что еврейский народ уже зашел в землю Израиль уже народом. Он уже сгруппировался народом в пустыне. Из Египта вышла огромная толпа рабов, которая сошлась в один народ при получении Торы. Поэтому наша духовная скрепа, говорит Рав Саадия Гаон, наша духовная скрепа, это именно Тора. Это и есть та самая идея, объединяющая нас как народ. И мы с вами можем убедиться в этом. Большинство своей истории евреи жили за пределами своей страны. Большинство своей истории. 2000-летний Галут. Там еще во времена, там, вот это тоже, когда еще жили в земле Израиль, тоже был и Вавилонский Галут. В основном евреи жили за пределами своей родины. И все равно оставались одним и тем же народом. Раши, один из величайших комментаторов Торы, он не знал слова на арабском. Он хорошо говорил на французском. Мы видим его комментарии, он часто вспоминает слова на французском. Он замечательно говорил на французском. Но арабский он не понимал, он даже слова не знал на арабском. Рамбам, в отличие от этого, прекрасно знал арабский язык, но он слова не знал на французском. По идее, это абсолютно разные представители, абсолютно разные люди, которые воспитывались в разных абсолютно окрестностях. Но и Раши – еврейский мудрец, и Рамбам – еврейский мудрец. Почему? Потому что не язык их определил, не общая культура, связанная с землей, а именно Тора. Они оба изучали Тору, они оба были связаны с Торой. Поэтому если другие народы формируются вокруг земель, то еврейский народ назывался народом еще до того, как получил свою землю. Так как земля для него не цель, а средство. И тогда нам надо понимать, нам требуется постоянное напоминание об этом, о главных приоритетах, и напоминать, что земля, ее урожаи – это средство, а не цель. Иначе народ теряет смысл своего существования и перестает существовать. Ведь как только народ потеряет вот эту духовную скрепу, у меня просто нет другого термина, как это описать, народ пропадает. Как только вавилонтяне изгнали из Иудеи не только евреев, но также и филимлистян, один из народов, заморских народов, живущих на территории Израиля. Крупная империя, филимлистяне были крупнейшие города, постоянно евреи с ними воевали, это был крупный, такой вот, крупный враг. Но в отличие от евреев, филимлистян больше нет. Все. Ассимилировались. Почему? Потому что вся духовная скрепа их была связана с теми землями, на которых они обитали. Как только более крупная империя пришла и поглотила эти земли, все их объединяющая идея пропала. И тогда каждый филимлистянин сам по себе. Часть из них впиталась в вавилонский народ, другие части построили какие-то свои города в других местах и перерезли в другие народы, и все, и пропали. Еврейский же народ, несмотря на все это, несмотря на давление со стороны Вавилона и так далее, остался народом. Потому что его духовная скрепа связана с культурой. Все то время, что есть Тора, есть еврейский народ. И мы должны это постоянно себе напоминать. Да, Израиль, слава Богу, очень экономически развита, хорошо страна. Есть свои плюсы, есть свои минусы, но достаточно стабильно экономически развита страна. Но мы должны понимать и помнить, что не ради этого мы вернулись в Израиль. И не ради этого мы созданы как народ для того, чтобы жить просто так стабильно экономически. Для этого существует много разных других стран и народов, которые еще более экономически развиты и еще более стабильно живут. Цель еврейского народа другая – использовать эту развитую экономику ради главной цели. Какой? Просвещение Всевышнего. Если же они не используют это ради этой главной цели, не используется, теряется вся вот эта вот духовная скрепа, скажем, и народ просто рассасывается, распадается. От него больше ничего не остается. Мы с вами видим в течение всей истории 12 колен, которые отошли по той или иной причине, отошли от иудейской культуры. Надо знать, что империя, вот эти вот 12 колен, империя, то, что называлось государство Израиль, была, Иудея была разбита на две части, была иудейская империя, ну не империя, а иудейское царство и израильское царство. Иудеи жило колено Иуда и левиты, часть левитов, там Бениамин туда также ассимилировался и так далее. А остальные 10 колен жили в государстве Израиль. Государство Израиль было намного более богатой, намного более мощной. Это была прям держава. И люди того времени даже не знали про иудеев. То есть в основном именно Израиль, израильское государство, оно славилось. С ними другие, такие как ассирийские племена, подписывали договоры. Люди, там разные цари пытались договориться с империей Иуда, потому что у нее была крупная конница, состоящая из колесниц. Это была крупная, это была очень мощная держава и очень богатая страна. Столица которой был город Шамрон. Это была очень богатая страна. Но в конечном итоге от них ничего не осталось. Где они сегодня? По мнению Раби Акива, они никогда и не вернутся. Нету их, все, пропали без вести. Ассимилировались абсолютно. Нету 10 колен. Осталось только одно колено. Та невзрачная страна, вот эта вот маленькая Иудея, которая была в тени вот этого вот своего большого вот этого вот израильского брата, такого большого крупного. Именно эта Иудея существует до сих пор. Почему? Потому что она оставалась верна своим принципам, оставалась верна своей вере, не забывалась, не забывалась своих успехов. Чтобы не повторить эти проблемы, тех 10 колен и все остальные в истории человечества, многие другие группы, которые отходили от человечества, которые бросали ту самую культуру, для того, чтобы этого не происходило, нам мы должны всегда себе напоминать, искусственно напоминать себе о нашей зависимости перед Всевышним. Для этого, как я уже сказал, существуют все эти заповеди, связанные с земледелием. Чтобы всегда, при любом урожае, мы помнили о Боге и наших обязанностях. Проблема в отрицании, вот это вот забывании, скажем, затуплении этих чувств в зависимости от Всевышнего, в нашей зависимости от Всевышнего, делится, можно разделить на две части. Первое приводит к тому, что мы отрицаем Всевышнего как власть над нашим имуществом, который дал нам то, что у нас есть. Мы забываем, с чего-то все пошло, кто нам это все дал. Кто сделал так, чтобы наш труд по-настоящему привел те самые плоды, а не навел какую-то новую корону, не дай бог, или какую-то новую войну, или что бы то ни было. И второе приводит к тому, что человек перестает использовать имущество по назначению, использовать имущество не по назначению, против воли Творца. В зависимости от этого и были даны нам заповеди. Кадаш и Орла связаны напрямую с земледелием, урожаем и заповедью. Говорят, что именно Бог владеет всей землей. А хала относится к урожаю, к самому урожаю, уже собранному, к тесту. Напоминает нам о том, что наш уже собранный урожай должен использоваться по назначению. Теперь разберем с вами вкратце каждую из этих заповедей, что она собой представляет. Заповедь Хадаш. Из урожая каждого года, да, который собирается из пяти видов зерна, там пшеница, рожь и всякое такое, нельзя получать никакого удовольствия, пока не принесут жертву омер. Сегодня у нас нет жертвы омер, поэтому сегодня это ждется до 16 или 17 Нисана, в зависимости в Израиле или за границей. И только после этой даты можно использовать новый урожай. Для чего это? Какой смысл в этом? Тем самым человек объявляет, что благословение этого урожая пришло к нему от Всевышнего. Несмотря на то, что именно человек приложил максимальные усилия. Несмотря на то, что человек не спал и днями, и ночью, и тяжело работал над этим полем и так далее. Но он знает, что в конечном итоге благословение идет от Всевышнего. Он помнит, кому он должен быть благодарен. Как он это помнит? Это уже он собрал уже урожай. Вот у него, вот уже зерна есть. Собранный урожай. Он не имеет права его пользовать, пока не принесет жертву омер. Тем самым образом, как мы уже сказали, во-первых, напоминает себе. Во-вторых, напоминает другим людям тоже и так далее. Второе у нас заповедь. Заповедь Орла. Как мы сказали, с того дня, как человек посадил саженец, деревья, плоды и так далее, или зерно в землю ради получения каких-то плодов, первые три года плоды принадлежат самим себе, скажем так, а не хозяину. Хозяин не имеет права их использовать. Человек не имеет права на получение выгоды от этих плодов. Он обязан ставить их на, скажем, свое природное развитие. Это должно научить человека тому, что даже приобретенные им эти вот плоды не делают его абсолютным хозяином. Ему нельзя игнорировать их природную сущность. Опять же, чтобы мы с вами не забывали, иудаизм видит в человеке напарника и компаньона Всевышнего в развитии этого мира. И поэтому человек, живущий в этом мире, он не является хозяином этого мира. Даже если он эту вещь приобрел, он не является хозяином этого мира. Он является им управляющим директором, скажем так. Он должен всегда об этом помнить. И тем самым образом помнить, что все использовать по своему назначению, по своему предназначению, и не забывать, перед кем он обязан. Не игнорировать их предназначение от Всевышнего. И тем самым человек проявляет то, что именно Бог дает ему право на управление этим миром. Когда три года человек посадил саженцы, три года он не имеет права употреблять новые плоды этих саженцев. Третья заповедь, которая у нас существует, это хала, как мы уже с вами сказали. После того, как человек собрал урожай, и сейчас этот урожай должен, скажет, под рукой человека, под управлением человека стать едой, прокормить его дом. Человек должен отделить часть из этого теста, отложить в сторону. Это должно остановить человека, скажем, остановить человека от мысли, да, что он и мощь его руки дала ему этот урожай. Он должен помнить, что этот урожай не его. То есть он ему дан Всевышним, но он ему именно в этом ударении дан Всевышним на свое использование. Это не его урожай. Поэтому не имеет права его использовать не по назначению. И поэтому только Всевышний может решать, что делать с этим урожаем. И когда Всевышний говорит, что мы должны помочь нищим, мы должны заботиться о нищих. Мы должны это делать. Это мой урожай. Кто мне... Нет, это не твой урожай. Ведь такая мысль, что это мой урожай, я могу им распределяться как хочу, приводит к эгоизму, к безразличию, к жадности, к алчности, к самым мерзким поступкам человека. Мои деньги делаю, что хочу. Мой урожай, делаю с ним что? Нет, ни деньги не твои, ни урожай не твой. Нет, ничего твоего в этом нет. Это ошибочное мнение. Это ошибочное ощущение. Человек, который не благодарит Бога, тем самым он выводит себя из еврейского народа. Он не делится с еврейским народом. Он не заботится о народе. Он не заботится о людях. Он, как мы с вами до этого говорили, вырабатывает качество безразличия. То есть он отодвигает, отводит себя в сторону от всех остальных людей. Он стоит в стороне. То есть он не является человеком. Человека используют имущество только в свою пользу, не заботясь о других, тем самым превращается в животное. Он перестает заботиться, как мы уже сказали, о других, думая, что это его, ведь он тяжело работал над этим. Именно для напоминания, какие могут быть ошибки у человека, приходит заповедь Хала, которая учит нас, что даже после тяжелого труда и большой работы все, что мы заработали, все равно это не наше. Тем самым образом соединяет нас в один народ, приводит к тому, что мы заботимся о других людях и так далее. Если подведем итоги, что мы сегодня с вами видели? У нас есть много заповедей, связанных с урожаем, которые также касаются того, что мы должны выделять часть урожая всяким трумот, масрот, орла, хадаш, то, что мы сегодня разбирали, хала и так далее. Да? Для чего это все предназначено? Зачем Всевышнему нужен этот кусок халы? Он ему не нужен. Абсолютно, конечно, никак. Нам он нужен, чтобы мы не забылись в своем успехе. Потому что успех, с одной стороны, это, конечно, все мечтают об успехе, но с другой стороны, успех – это самый большой вред и враг для человека, который приводит его к забыванию своего предназначения и тем самым образом превращает его в животное. Превращает его в скотину. Чтобы мы не забывали о своем успехе, выделяются определенные ритуалы, которые должны нам об этом напоминать. Рамбам в Море Невухим приводит очень интересную идею. По-настоящему, говорит Рамбам, эти идеи, которые мы сегодня разобрали, они правильные идеи. Идея монотеизма, идея веры в единого Бога, в осознание того, что мы все подчиняемся одной единой власти. Это все правильно и хорошо. Но человек все-таки живет в жизненной рутине. И жизненная рутина очень часто приводит его к забыванию об этом. Он забывает об этих идеях. Она его делает у него в кашу в голове. Он забывает вообще, ради чего он живет, и какие у него приоритеты, и так далее, и так далее. И тем самым образом человек теряет все вот эти вот ценности. В отличие от этого, когда существуют какие-то четкие ритуалы, ритуалы не забываются. Ритуалы остаются как привычки. И даже если человек на сегодняшний день не понимает, что именно вот он выполняет той или иной заповедью, все равно на подсознательном уровне она влияет на человека. Само то, что человек выделяет свой урожай, это уже приучает человека к тому, чтобы он менее был зависим от своего имущества. Даже если он уже сам этот смысл не понимает, но ритуалы остаются. Потому что они привычки, они практические действия, они всегда остаются. И поэтому здесь эти данные ритуалы, вот это идеи о единстве Всевышнего, о связи нашей со Всевышним, о нашем союзе со Всевышним, все эти идеи иудаизм приводит на ритуалы, четкие, конкретные правила, ритуалы, как себя надо вести. Почему? Потому что все эти идеи очень легко выветриваются. Человек встал утром, солнце сияет, птички поют, чирикают, все у него хорошо и прекрасно, и у него расширяется душа, и он чувствует Бога и живет Богом и так далее. Но на следующее утро он встал, дождь, слякоть, мерзость, серое все, грустное все, и обо всем забыл на месте на свете. Если полагаться только на человеческие ощущения, на человеческую память, оно долго не держится. что да, держится, можно сказать, мышечная память, действия, физические поступки, они остаются в сознании человека, они действуют. И даже если человек уже забыл, он не должен забывать, конечно, даже если он и забыл о главной идее, стоящих за этими ритуалами, они продолжают на него действовать, вырабатывать определенные привычки, вырабатывать определенные качества, и они остаются с человеком вечно. Поэтому у нас есть очень много заповедей, которые мы сейчас с вами разбираем, вторую часть из этой книги, которая занимается заповедями, связанными с напоминанием о нашем союзе со Всевышним. И вот это вот напоминание о нашем союзе со Всевышним, оно требует именно практических действий, чтобы мы не забывали. Если мы оставим это всего лишь на уровень идей, мы очень быстро от всего этого отойдем и забудемся и так далее. Окей. Слава Богу, сегодня успели эту тему. Есть вопросы?
Спасибо огромное, рав Даниэль. Есть вопросы. Первый вопрос по мере поступления от Натальи. Уважаемый рав Даниэль, где брали муку в пустыне для приношения?
Где брали что? Я не слышал.
Муку.
Где брали муку в пустыне для приношения? Я не знаю, честно сказать. Я не знаю, приносили ли они эти жертвы, связанные с мукой. У них был ман небесный, у них было там, не знаю, скот какой-то определенный был, но мы знаем, что в пустыне большинство из заповедей, во-первых, не выполнялось, во-вторых, многие из этих заповедей касаются только земли Израиля, и поэтому они выполнялись только на земле Израиля. В пустыне они практически не выполнялись, и за границей эти заповеди не выполняются. Многие из них. Поэтому в пустыне их просто не выполняли.
Следующий вопрос. Правда ли, что коллективное отделение халы женщины помогает для рождения детей?
Я не знаю, я вам скажу более того. Мы с вами, когда разбирали в прошлом цикле Рамбама, мы с вами видели, как Рамбам отзывается о тех, кто ставит заповеди в каком-то мистическом, таком вот непонятном колдовстве, типа такого, что такая-то заповедь делает то-то и то-то. Это очень ошибочный подход, это абсолютно неправильный подход. И более того, в Мишне, да, коли сралишлем хелек леулам аба, в Мишне написано, что таких людей нету хелек леулам аба. Поэтому я, ну это не Мишна, так по комментарию Рамбама, там можно комментировать по-разному, но как Рамбам комментирует этих людей, человек, который делает и выполняет какую-то заповедь, относясь к ней как какое-то заклинание, это очень, скажем, не еврейская идея. Это абсолютно не еврейская идея. И по мнению Рамбама, это за километр воняет, извините за выражение, язычеством. И у этих людей просто нету хелек леулам аба. Поэтому мы должны выполнять заповедь халу, потому что это заповедь по Торе. То же самое, как и суббота, то же самое, как и мезуза, как и все остальные заповеди, которые у нас существуют. Сказать, что эта заповедь способствует тому или способствует этому, это неправильно.
Спасибо, рав Даниэль. Следующий вопрос. Зачем вообще были разделены на колено и так много внимания в Торе и истории колен, если в итоге они существовали недолго и исчезли навсегда?
Хороший вопрос. В основном это можно отнестись как к историческому рассказу. То есть было у Якова 12 сыновей. Каждый из этих сыновей поставил свое потомство, которое в дальнейшем она стала одним народом и так далее. Можно также более мистически на это ответить, что каждая из этих колен выполняла одну из, не знаю, аспектов еврейского, это там цели служения Всевышнему, какой-то одну из сторон и так далее. Но я думаю, что вам любой человек, который занимается каббалой и мистикой, это объяснит лучше, чем я. И поэтому, да, вполне может быть, что такая-то каждая из этих колен выполняла ту или иную миссию, ну и что бы то ни было и так далее.
Спасибо. Следующий вопрос. Должны ли в будущем в Израиле исчезнуть различия между ашкеназами, сефардами и мизрахим, или это наоборот хорошо?
В чем существуют эти различия? В основном эти различия существуют в обычаях. Обычаи, которые существуют в каждом этом. То есть, если мы с вами посмотрим в заповедях никаких практически разниц нет. Да? Я в основном могу прийти на сефардскую кухню и кушать все их продукты, так же, как они могут прийти на мою кухню и кушать все мои продукты. То есть праздники мы празднуем одинаково и так далее, и так далее. Есть какие-то обычаи. То есть мы наматываем тфилин так, они наматывают тфилин так, но все одевают тфилины. И у всех тфилин он черного цвета и квадратная коробочка, только одни шин так пишут, другие шин так пишут. То есть обычаи существовали, это нормальное явление. Все-таки еврейский народ был разбит на огромное количество, там чуть ли на весь глобус. И понятно там, что в каждом поколении были свои раввины, свои обычаи, свои ситуации, которые приводили к тем или иным событиям. Это нормальная вещь. Естественно, что когда Беэзрат Ашем вернется Машиах, будет создан обратно Санедрин, будут пересмотрены или созданы и так далее многие из законов, и Санедрин уже будет обязывать всех в рамках законов. Я не уверен насчет обычаев, но с точки зрения закона мы все будем подчиняться Санедрину.
Следующий вопрос. Можно ли человеку желать успеха, удачи теперь после вашей лекции или хорошего успеха надо желать?
Надо желать, конечно, успеха, хорошего успеха, 100% правильно заметили, надо желать хорошего успеха, чтобы этот успех был успешным во всех аспектах, как и в материальном, так и в духовном.
Дорогие участники, если у вас есть у кого голосовой вопрос, то, пожалуйста, можно поднять руку. Да, Неля. Угу, пожалуйста.
Добрый вечер, дорогой Раф. Драгоценное собрание. Я опять ни разу не пожалела, что выбрала родиться еврейкой. Очередной раз рядом с вами. Дорогой Раф, такой вопрос. Моя бабка, Зихрона Лебраха, она на 901 год рождения. Меня научила, что в еврейском народе есть три правила жизни на территории других народов. Я когда-то их помнила и четко знала. Запомнила только сейчас, ну, в смысле, вспоминаю только сейчас, что евреи должны служить в армии других государств, должны принимать юридические законы другого государства. И есть еще какое-то третье правило. Я его не помню, но почему-то инстинктивно думаю, что сохранять традиции своего народа. И я таки права.
Смотрите, насчет служения армии я не знаю. Не знаю, откуда ваша бабушка взяла такую идею.
Нет. А не так, не служение в армии, а защищать то государство, в котором они живут.
Нет, евреи никогда не были связаны с тем или иным государством. И наоборот, армия – это абсолютно нерелигиозный институт. Я не говорю, чего против армии не имею.
Я понимаю, да.
Религия, армия, она абсолютно не религиозный институт, чтобы религиозный иудаизм туда вмешивался. То есть, если Драйфус или какой-нибудь другой еврейский офицер пойдет в ту или иную армию служить, и, пожалуйста, это не проблема. Но в основном армия, особенно других государств, она очень-очень противостояла, во-первых, из-за своей дисциплины, иерархии, командования и так далее, она очень противостояла иудаизму. То есть там в основном была христианская армия. Вот если почитать биографию Стайклера, Раби Исраэль Яаков Каневский, который прослужил царскую армию, и как над ним издевались, и его прям ломили, избивали, чтобы он в церковь ходил и так далее, и так далее. Нет, армия нет, ни в коем случае армия не должна являться главным каким-то правилом, ни в коем случае никогда такого не было. Евреи никогда не служили, евреи всегда держались в стороне. Почему? Потому что есть еще одна проблема. Если я буду служить, вот представим себе, в Австро-Венгерской империи, а другой еврей будет служить, не знаю, в Британской империи, что мы будем убивать один другого? Нет, ни в коем случае. Евреи никогда в армию не стремились, никогда в армии не служили, не видя в армии какой-то особенной ценности. Что да, то, что второй закон вы сказали, это правильно. У нас евреи должны прислушиваться к законам, в первую очередь, к законам своего государства. Это даже на юридическом понятие, то есть у нас есть такое понятие «дина де мальхута дина», указ государства, он указ, и поэтому, если, например, сегодня есть какие-то суды по отношению к правам рабочих или что бы то ни было и так далее, Равинатский суд прислушивается к законам той страны, в которой он находится. Всегда в первую очередь. Дина де Мальхута Дина, это, конечно. И третье, извините, я не помню, что вы там сказали, третье, но...
Традиции соблюдать, да.
Абсолютно верно, конечно, без этого нету народа.
Что-то абсолютно. Еще есть?
Я не знаю такие правила, как сводка правил, скажем так. Я знаю, наоборот, я знаю, что евреи, которые находились в Египте, это стало символом, когда вот, например, было организовано ортодоксальное общество, да, ведь до этого не было ортодоксального иудаизма. Ортодоксальный иудаизм появился как ответ на реформизм. То есть был еврей, и вдруг в еврействе начал появляться реформизм, особенно последователи Мендельсона, там Муше Мендельсона и так далее. Сам он, я не знаю, был ли он реформист, но его последователи, естественно, были реформисты. И когда началось вот это вот движение реформистов, требовалось как бы собрать коренное еврейство под одной общей эгидой такой, которое называлось ортодоксальное еврейство, оно взяло себе в основу то, что описывается о евреях, которые жили в Египте. Они не меняли свои имена, они не меняли свою одежду и они не меняли свой язык. Поэтому мы с вами можем увидеть, например, вот как только модерна приходила в ту или иную еврейскую общину, моментально та община оставалась при своей одежде, не готова была менять свою одежду и так далее. Так, например, модерна в первую очередь проникла как раз в Польшу намного раньше, чем проникла в Литву. И поэтому мы с вами можем видеть, как хасиды ходят в этих вот традиционных халатах и с этим вот колесом на голове. Ходят со всем этим. Почему? Потому что это была их традиционная одежда в то время, они не меняют. В Литву это пришло намного позже, когда там уже в Литве ходили в пиджаках и галстуках, поэтому литваки ходят, соответственно, с этим и так далее. Но в основном правило было в том, что не менять свои имена, да, как вот звали его Мойши, так его зовут Мойши, не зовут его там Сергей Павлович или что-нибудь, а Мойши, Зальман и так далее. Так же, как они говорили на идыш или на иврите, так и говорят на идыш и на иврите. И традиционная одежда. Это три правила евреев в Галуте. Про армию я не знаю.
А, в Галуте. Дорогой Раф, могу ли еще? Потому что, да, их есть у меня, этих песен, если вам надо, их есть у меня. И я по поводу армии здесь могу что сказать. Это, может быть, мнение. У меня отец, Зихрону Либраха, генерал связи армии ракетных войск, и большое количество политработников, я прошу прощения, коммунистов, они как раз были евреи, по твердому убеждению моего отца. Да, и как раз на защите Брестской крепости, где воевал Зихрон Либраха, мой дядюшка, папин сводный брат старший, там тоже были евреи огромным количеством.
Они... Там был один из известных этих политруков, был там еврей.
Да, да. Они как раз это вот и выводили людей, насколько могли, именно евреи политруки, я про это хочу сказать. И такие есть у меня еще вопрос, и он такой, да, то есть мы выходили, я говорю, мы из Египта всей кучей, и там были не только евреи, почему мы потом организовались в народ, который называется Исраэль, и как нам объясняют некоторые евреи, что это... Исраэль прямо к Творцу. То есть это не есть евреи. Это народ, вышедший в общей массе, массой из египетского рабства. И потом в таком количестве, в разных народов, 70 народов вокруг горы Синай получали такие нашу Тору. То есть мы как евреи, мы таки что такое?
Евреи в основном, их скажем, духовная скрепа как народа, это было абсолютное принятие абсолютной власти Всевышнего над собой.
Я прошу прощения, это не генетика? Или нет. Генетика в том числе?
Нет, вот генетика в том числе, я хочу подчеркнуть. Да, в том числе генетика. То есть еврей, который родился от еврейской мамы, он может креститься 100 раз, прыгать с крыши 500 раз, поклоняться исламу, поклоняться китам и кому угодно, он все равно останется евреем.
Понятно.
Это неизбежимо, да. Но это не только генетика. То есть любой человек, принимающий на себя еврейский образ жизни, автоматически становится евреем. То есть это есть еврей. У нас в Талмуде говорит Масехет Мегила, говорит такую вещь. Каждый, кто отрицает язычество, еврей. Понятно, что даже тот, если он еврей, даже не отрицает язычество, он естественно еврей. Но каждый, кто отрицает язычество, еврей. То есть еврей это монотеист.
Монотеизм. И таки последний, крайний вопрос. И я во глаза вам глядя, сейчас вас спрашиваю, что такое, кто это Всевышний? Кто такой Бог? Что такое? Кто такой Всевышний? Да, то есть вот вы мне скажите, это сила, это то, все. Объясните мне, скажите мне всю Тору, пока я стою на одной ноге, да.
Я вам скажу, знаете, я вам объясню всю Тору. Если я не ошибаюсь, надо будет спросить Тиферет, но если я не ошибаюсь, есть на Ютубе уроки моего прошлого цикла, где мы разбирали 13 принципов иудаизма. И в 13 принципах иудаизма, там если найдете, там есть долго предисловие Рамбама к Перек а-Хелек, там также есть вот это 13 известных принципов иудаизма, то есть что собой означает монотеизм. Там мы разобрали такое понятие как Бог, то есть там несколько уроков было этому посвящено. Это практически там каждый урок по часу, если у вас есть терпение.
Есть.
Это единственное, самое короткое, что я могу вам ответить на этот вопрос. Короче, ответить на этот вопрос я не могу. Посмотрите, найдите в Ютубе, я не знаю, как там искать их, но, наверное, там, наверное, где-то они есть. Да, прошлый цикл. Вот и найдите, мы сейчас начали.
13 уроков, вы говорите, да?
Нет, это не 13 уроков, это от 13 принципов.
А, 13 принципов.
По-моему, больше, да, я не смог вложиться в 13 уроков. Но там есть предисловие Рамбама к 10 главе Санедрин, и там мы с вами там затронули 13 принципов иудаизма, там несколько уроков им посвятили. Там вот вы получите ответы.
На ваши вопросы. Я еще хотела спросить, по Рамбаму я как бы не сильна, то есть если не сказать от слова совсем. Что вы скажете о Рамхале?
Замечательный человек, писал очень много хороших, замечательных книг, не нуждается в моем
То есть, если я далеко Хашем, Рамхаля, да, то туда-сюда и обратно.
Да, это замечательно, да, конечно.
Да, все, это был мой вопрос. Спасибо, я благодарна вам и всему собранию. Спасибо.
Всего вам хорошего.
Спасибо большое. Рав Даниэль, если вы не против, я еще прорекламирую. Сейчас мы по четвергам с Рабанит Гурфинкель начали изучать основы Торы Рамбама. И там... Она прекрасно тоже раскрывает эту тему. Присоединяйтесь, пожалуйста.
Пожалуйста.
И следующий вопрос от Геннадия, пожалуйста.
Шалом. Вот вы сказали, всякий, кто отрицает язычество и исповедует монотеизм, это евреи. А Бней Ноах тоже получается? Бней Ноах разве тоже евреи?
Да, я не имел в виду, смотрите, не то, что я, это Талмуд говорит. То, что я сейчас сказал, это процитировал Талмуд. Талмуд имеет в виду, это не то, что вот он это имеется в виду, что в этом и заложена идея, в этом и заложена идея иудаизма. Абсолютное отрицание язычества. Это имеется в виду. Это не то, что он сразу же стал, нет, для того, чтобы стать евреем, конечно, надо принять на себя выполнение заповедей, 613 заповедей и так далее. Это, конечно, это необходимая вещь. Но можно сказать, что Бней Ноах, они придерживаются иудейской идеи.
Да. А вот мусульмане, они тоже одному Богу
поклоняются. Мусульмане, которые были во времена Рамбама, да. Например, поэтому еврею можно молиться в мечети. Есть разница, там шиитские мечети, не такие, ну не знаю, там точно в тонкости не вхожу. Но в основном еврею можно молиться в мечети по закону. Угу. Почему? Потому что мечеть считается домом единого Бога, в отличие от церкви.
А Бней Ноах?
Можно ли еврею молиться с Бней Ноах? Я не понимал.
Нет, Бней Ноах в мечеть тоже можно ходить.
Можно ли ему молиться в мечети?
Да.
Думаю, что да. Потому что мечеть, я не знаю разницы с Бней Ноах, я не очень знаком с их законами, но я не вижу разницы. То есть идею можно молиться в мечети, потому что мечеть считается местом, как сказать, единства Всевышнего. Там нет проблем в этом молиться. Я думаю, что у Бней Ноах такая же, да. И ислам не считается языческой религией, а Рамбам ее называет нашей братской религией.
Ясно.
Другие религии не такие.
Слышал, что вот есть такое понятие шитов, что евреям он запрещен абсолютно, а Бней Ноах разрешен.
Не знаю. Честно вам скажу, я не знаю. Я не знаю тонкости закона о Бней Ноах. Я не знаю.
Семь заповедей у нас есть.
Да, не, я не знаю, что такое Бней Ноах, да, но я не знаю, что им разрешено шитов или нет. Я этого не знаю.
Спасибо.
Вам спасибо, Нелли. Вы хотели что-то еще добавить? Поднята рука у вас.
Микрофон. Тиферет, я у вас хотела спросить про четверги. Где это найти нам?
По этой же ссылке в 6 часов вечера подключаться, и вы услышите много для себя тоже нового.
Да. Я не одна приду, заметьте. Спасибо.
Хорошо. Дмитрий Рав Даниэль. И так, еще и Татьяна. Пожалуйста. Ой, нет. Извиняюсь, кому-то другому дала микрофон. Татьяна, пожалуйста.
Извините. Да, добрый вечер. Спасибо большое за урок. Я просто продолжение мечети хочу спросить, можно ли тогда нам молиться у сикхов?
У?
Есть такая религия сикизм. У них...
Индии вы имеете в виду? Я не знаю. Я не знаю, что они собой представляют, кроме того, что они убили там своего премьер-министра, свою дочь Ганди. Я не знаю, что они кроме того собой представляют. Не знаю. Я не знаю.
Это то в Индии.
Я не знаком просто, я не знаком.
Тоже монотеизм.
Не знаком просто.
У них, да, у них тоже, у них, вот Геннадий подсказывает еще, тоже подтверждает, что у них тоже монотеизм.
Нет, смотрите, в христианстве тоже может быть и монотеизм. Христианство тоже, тоже, но там в христианстве есть проблема с шитуфами, есть очень много разных других проблем. Я не знаю про сикхов, я понятия не имею.
Какой проблема в христианстве? Какой проблема в христианстве?
Когда Всевышний смешивается, то есть, ну, Троица, грубо говоря.
Но все равно же христиане говорят в единого Бога Отца Вседержителя.
Да, который Отец и Сын, и Святой Дух, это называется шитуф. У нас с этим проблема. Как у сикхов обстоят дела, я не знаю. Я не знаю, как у сикхов обстоят дела. Я просто не знаком с этой религией. Я знаю, о них слышал очень мало, только знаю, что там что-то их, какой-то там их церковь какую-то уничтожили, и в ответ они убили там своего премьер-министра в Индии.
Нет, но это уже в наше время, а в начале было все очень... очень красивые тексты, прекрасные совершенно, и тоже постоянно они говорят о Боге, и очень такие странные тексты немного, что... Да, благословлено будет имя твое, как бы, а имя, никто не знает имени, да? То есть вот мы-то знаем, как бы, как мы знаем, мы говорим Хашем, то есть у нас очень много имен, а они никогда имя Бога не произносят вообще, вот.
Я не знаю, поэтому я не могу вам ответить на этот вопрос.
Очень красиво, у них там 10 томов, такая называется Гуру Гранд Сахиб, очень красиво, на самом деле, текст.
Смотрите, не уговорите кого-то случайно заберите.
Что-что?
Я говорю, осторожно, не уговорите кого-то сейчас туда перейти.
Нет, ну почему перейти? Это... Нет,
можно. Шучу, конечно.
Хорошо. Ну, спасибо большое. Спасибо.
Спасибо, Татьяна. И последний вопрос в нашем чате. А молитва в мечети не будет ли считаться Марит Айн? Можно подумать, что человек признает Коран.
Нет, это потому что молитва по-другому. Мы же не на коленях молимся в мечети и всякое такое. Молиться шмунайсы, молиться свою молитву в мечети и так далее. Смотрите, я никому не рекомендую это делать. Да? Там можно очень плохо закончиться как и для молящегося, так и для тех, кто там, не знаю. Там, конечно, может плохо закончиться. Но что, да, мы молимся свою молитву. Молимся стоя, в отличие от того, что они молятся на коленях. У нас совсем другая молитва, молимся в Талите, молимся в Тфилине, они молятся по-другому. Поэтому Меритайн там нет. Но, опять же, да, надо смотреть все по ситуации.
Да, спасибо огромное, Рав Даниэль. Нелли, у вас опять поднята рука. Что-то хотели еще дополнить?
Да, прежде всего хотел признаться в любви Раву, да, и благодарности всем к вам. Рав, я хотела спросить, дорогой, а если я никуда не пошла и осталась в молитве дома? ни в синагогу не пошла, ни в мечеть не пошла, а села с тетрадкой и стала писать.
Да.
Угу.
А, вопрос замечательный. Там, где вам, да. Там, где ваше сердце лежит, там и молитесь.
Я это хотела услышать. Благодарю вам. Хорошей недели. Спасибо.
Всего вам хорошего.
Хорошей недели и прекрасного месяца Тамуз, который нас ожидает.
Безрат Ашем, да, всем Рош Ходеш Тов. Ходеш Тов Безрат Ашем, и чтобы это был последний траурный месяц, и чтобы Безрат Ашем этот траур, который будет в этом месяце, превратился в счастье и в радость. И всего всем хорошего.
Да, Рав Даниэль, еще Марина написала, что, если она не ошибается, Раби Авраам бен Рамбам писал, что мусульмане взяли эту форму молитвы у нас.
Мусульмане вообще взяли очень много у нас. Описывать, сколько они взяли у нас, это просто смешно, но они взяли очень много у нас. Мухаммед, мы знаем исторически, он, когда был пастухом, он встречался, как мы знаем, не помню фамилию одного и того же большого йеменского пастуха, который обучал его немного другим искривленным мидершим, но в основном Мухаммед очень много взял из иудаизма. Мы знаем, что первые дни Мухаммеда мусульмане молились в сторону Иерусалима. Мы знаем, что Рамадан был взят как Йом-Кипур, только Мухаммед сказал, у вас вот один день, а у нас будет весь день и так далее. Законы кашрута в той или иной форме были взяты у нас. Очень много из основ ислама Мухаммед взял у нас, включая также рассказы, где в дальнейшем были изменены разные имена и так далее. Но в основном да. В основном да. И эту форму молитвы, например, он тоже взял очень много, брал из Йом-Кипур. Например, мы в Йом-Кипур молимся 5 молитв, а в обычный день 3 молитвы. А Мухаммед решил, что весь день у нас, весь год для нас будет Йом-Кипур, но для них, для мусульман. Поэтому они весь день молятся 5 молитв. У них весь месяц они постятся. У них, так же, как и у Назира, нельзя пить вино, таким тоже нельзя пить все алкогольные напитки и так далее. Память, то есть, мол, они самые святые, они самые Назиры и так далее, и так далее. Очень много взял Мухаммед именно у нас. И вполне может быть так же, что и формы молитвы, конечно.